Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите очередную передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У микрофона протоиерей Олег Стеняев. Во второй половине этого часа мы предложим вашему вниманию интервью с бывшим старостой храма во имя Анастасии Узорешительницы, находящимся в колонии общего режима, журналистом Александром Шундриным.
В эфире цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Итак, Мария, земля Мария – это Иерусалим, это будущий Иерусалим. Потому что те из вас, которые были в Иерусалиме, вы видели храмовую гору. Она находится в центре Иерусалима, гора Мария. И вот Авраам должен туда идти. И не просто намаливать это место. Он должен, как Господь сказал, на одной из гор, о которой я скажу тебе, принести во всесожжение своего сына. И мы видим готовность Авраама исполнить волю Божию. Когда он услышал призыв, он сказал: «Вот я». И далее мы читаем: Авраам встал рано утром. Видите, как этот праведный поступает. Он встает рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Авраам встает раньше всех. Сказано, что он оседлал осла своего, и только потом, говорится, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего. Наколол дров для всесожжения, опять же сам, и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Сколько лет тогда было Исааку? Дело в том, что 22 глава, она не связана с 21 главою. Она скорее связана с 23 главою. 23 является продолжением 22. В 23 говорится о смерти Сары. Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной, и умерла Сара. Иными словами, Писание подсказывает нам, почему умерла Сара. Она узнала о том, какому риску был подвергнут Исаак. И она не перенесла такого переживания. Она умирает в 127 лет. Это значит, что Исааку на тот момент когда Авраам решил принести его в жертву, было 37 лет. Очень часто на картинках изображают Авраама, и он маленького мальчика пытается приносить в жертву, но это был не маленький мальчик, ему было 37 лет. Авраам взял с собой двух отроков. Не надо думать, что отрок – это отрок в теперешнем понимании, такой тинейджер, ребенок, мальчик. Это прежде всего слуга. Это тот, который не создал еще свою семью. И мы можем предположить, что двое отроков – это самые близкие к Аврааму люди. Это Измаил, которому на тот момент было 50 лет, и Елиазер, который был значительно старше Измаила. То есть самые близкие люди. Возможно, что Измаил присоединился к этому походу между первой и второй женитьбой. Как мы с вами в прошлый раз беседовали, что по древнему преданию агадическому первую жену Измаил прогнал, потому что Авраам не нашел в ней добродетелей. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Надо заметить, что это место находилось не так далеко от Авраама, однако мы видим, что Авраам 3 дня добирается до этого места. Почему 3 дня? Прежде чем мы ответим на этот вопрос, давайте попытаемся понять, зачем Авраам наколол дрова. Авраам воспринимает это испытание как величайшее искушение, и он хочет быть усовершенствованным человеком. И он берет эти дрова, наколол их, потому что если он придет на место и там не найдет дров, казалось бы, это будет оправдание, а там дров нету, Господи. И он не оставляет себе вот надежды, что там не будет дров. Он наколол дрова сам. Он берет их с собою, с этими отроками вместе. Они берут эти дрова, чтобы не искать для себя извинения, почему я не выполнил это послушание Бога. Очень часто, когда нам дают какое-то послушание, мы можем именно искать для себя извинения. А вот там кого-то не оказалось. А вот там не было свечей или что-то еще. Там не было лампадного масла или что-то еще. Авраам не оставляет для себя даже намека на отступление. Он наколол дрова, потому что действительно он может оказаться в таком пустынном месте, где не будет никаких дров. И он заранее готовится к тому, чтобы выполнить то, что Бог ему поручил. Встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На 3-й день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Ну, дойти до этого места Авраам мог за 1 день. Он идет 3 дня, потому что борение происходит в его душе. Эти 3 дня означают, что было время обдумать все. Вот это жертвоприношение, оно совершается не спонтанно. Услышал голос Божий, побежал. Нет. Он 3 дня проводит с Исааком, с 2 отроками. Они идут, они не спешат. В действительности, чтобы так медленно идти, им, возможно, пришлось нарезать даже какие-то круги. То есть они шли не совсем по прямой. И на 3-й день Авраам возвел очи свои. Вот это выражение «возвел очи свои» означает в Библии, что начал молиться. Он хочет выйти из этого искушения, из этого лабиринта искушения не исполнить волю Бога, так как того требует Бог. Он возводит очи свои. И когда он начинает молиться, сказано: на 3-й день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Как он мог увидеть именно это место? Скорее всего, было знамение. Может быть, облако появилось над этим местом, но оно как-то было обозначено. Это был ответ на его молитвы. К когда мы переживаем какие-то искушения, мы должны понять, что Бог никого не искушает. В смысле, Он никого не подставляет. Бог посылает нам испытания с единственной целью – усовершенствовать нас, сделать нас более стойкими в правде Божией. «И сказал Авраам отрокам своим, останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». Как пророк Божий Авраам говорит правду. Он говорит, «Я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». Хотя, как человек, он не понимает, как это может произойти, если он идет, чтобы заколоть сына, принести его всесожжение. Как человек, он не понимает, как они могут вернуться вдвоем. Но как пророк, он говорит именно так. «Я и сын пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам». Есть что-то знаменательное в этом пятом стихе, когда Авраам говорит Измаилу, предполагаемому Измаилу, и предполагаемому Елиазеру, «Останьтесь вы здесь со слом». Что могут означать эти слова? Они означают, что их уровень, их духовный уровень не был таким, как у него и как у Исаака. «Останьтесь вы здесь со слом», то есть у подножия будущего Иерусалима, будущей святой горы, где будет храм, первый Иерусалимский храм, второй Иерусалимский храм. Что значит «останьтесь вы здесь со слом»? То есть со своими животными инстинктами вы не можете взойти на эту святую гору. Со своим, если хотите, ослиным упрямством во грехах вы не сможете взойти, возвыситься до такой формы богообщения, какая открывается для Исаака и Авраама. Я специально вот сейчас имя Исаака поставил перед именем Авраам. Почему? Потому что в действительности богословы до сих пор не могут ответить на вопрос, кто из двоих находился на более высоком духовном уровне. Авраам или Исаак? Исаак или Авраам? Конечно, Исаак уже понимает, что происходит. Он сейчас как бы перепроверит эти свои мысли, но он уже догадывается. И если Авраам идет, чтобы принести в жертву Исаака, задумайтесь, Исаак идет, чтобы стать этой жертвой. Поэтому трудно говорить, кто из них находится на более высоком духовном уровне. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе». Вот это выражение «пошли оба вместе», конец шестого стиха, оно встречается в конце восьмого стиха, «и шли далее оба вместе». И здесь очень часто чередуются слова «отец-сын», «сын-отец», кого символизирует Исаак, который несет дрова на своих плечах, древо, чтобы стать жертвой. Он символизирует Иисуса Христа, нашего Господа. В этот момент Исаак является иконой Иисуса Христа, который проходит скорбный путь. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, и взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой, он отвечал, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Здесь Исаак явно перепроверяет свои подозрения. Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. Вот эти слова «Бог усмотрит себе агнца» — это Евангелие или пророчество об Иисусе Христе. Бог Отец усмотрел себе Агнца, когда, возлюбив нас, послал в этот мир Сына Своего Единородного, отдал Его в жертву, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Авраам сказал: «Бог усмотрит себе Агнца». Вот эти пророческие диалоги свидетельствуют об уровне этих людей. Исаак проявляет величайшее смирение. И опять вот этот повтор. «И шли далее оба вместе». Это свидетельство о том, что уровень отца и сына, он был одинаковый. И может быть уровень Исаака даже был выше Авраама. Потому что Авраам идет принести жертву, а Исаак идет, чтобы стать этой жертвой. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров». Вот это слово «устроил» правильнее перевести как «восстановил». «И устроил там Авраам жертвенник». А вот это слово «там» правильнее читать «там же», то есть на этом месте, до него, до Авраама, уже совершались жертвоприношения здесь. Конечно, иной совершал здесь жертвоприношения. И Сим, и Эвер, те, которые принадлежали к праведной линии, которые были благочестивыми и праведными людьми. Авраам как бы восстанавливает жертвенник, и служение там не прекратится. Здесь мы увидим через несколько десятков лет Иакова, который будет на этом месте и почтит это место как святое. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров». В действительности мы в тексте не находим, где Бог говорит об этом месте. Вот конкретно, вот гора Мария. Это свидетельствует о том, что Бог ведет непрерывный внутренний диалог с Авраамом. Авраам – истинный пророк Бога, и он пребывает в Богообщении. Он связывает Исаака. И что мы видим в конце книги «Бытия»? Там люди клянутся страхом Исаака. Один из патриархов говорит: «Клянусь страхом Исаака». Почему они не клянутся послушанием Авраама? Почему они клянутся страхом Исаака? Потому что Исаак, которого связали и положили на жертвенные дрова, Исаак в этот момент не думал о смерти. Он не думал о жертвенном каменном ноже. Он не думал об огне, который был в руках отца. Он боялся в этот момент ослушаться отца своего. Вот что такое страх Исаака. Этот страх приводит нас в священный трепет, когда мы говорим о нем. Он боялся в этот момент не смерти, он боялся ослушаться своего отца и нарушить Божью заповедь, почитая отца и мать. Вот почему страх его священный. И потом люди клялись страхом Исаака. Ведь в действительности здесь, в лице Исаака, приносится в жертву весь еврейский народ. Если Исаак сейчас будет убит, ни один еврей не появится на земле. Весь народ, включая пророков Божьих, псалмопевца Давида, по плоти Господа нашего Иисуса Христа, Девы Марии, 12 апостолов, они положены в этом Исааке на эти дровни. И нож поднят уже, и страх, священный страх Исаака, который он испытывал в этот момент. Это очень трагическое событие, которое мы читаем. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего, а в нем весь еврейский народ. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам». Я как-то вам объяснял, что повторение имени свидетельствует об особом Божьем одобрении. «Савол, Савол, что ты гонишь меня?» Или Самуил, Самуил, когда Бог призывал пророка, когда он был детем. Авраам, Авраам, Моисей, Моисей. И ангел Господень воззвал к нему с неба. Почему ангел? Почему не просто сказано «Господь воззвал»? Показывается стремительность, с какой Господь останавливает Авраама. Потому что ангел – это именно стремительное исполнение Божьего поручения. Любой ангел – это и есть Божье поручение. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам». Он сказал: «Вот я». Уже рука должна была идти вниз. И опять мы видим ту же готовность. Когда Авраам услышал Божий призыв, он сказал: «Вот я». Мы читали в начале этой главы. И здесь, когда трагическая развязка уже наступает, и ангел его останавливает, Авраам опять произносит эти слова: «Вот я». Этот удивительный Божий человек. Вы помните, как он на третий день после обрезания бегал вокруг своего шатра, как он побежал к стадам, как он вернулся, как он побежал к слугам, давая им поручение. Это удивительный человек. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам». Он сказал: «Вот я». Почему здесь сказано, что ангел воззвал с неба? Этим самым показывается, что святость Авраама, его качество духовное, они удалились от этих ослов, оставленных внизу, от этого примитивного образа жизни. Они поднялись и уже как бы достигли неба. Потому что если с самого неба какой-то голос, он должен быть очень громким, чтобы его услышать. Это просто показывается их уровень. Уровень этих удивительных людей, отца и сына. Авраам говорит: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои. Авраам начинает молиться. Мы с вами определились, что вот это выражение «возвел очи» означает начало молитвы. О чем же молится Авраам? Он хочет исполнить волю Бога. Он не знает, как ее исполнить так, чтобы исполнилось и пророчество, что они вернутся вдвоем назад. И когда он задает как бы молитвенно этот вопрос Богу, и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими, Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Ягве Ире. Это словосочетание означает «Господь усмотрит». Имеется в виду, Господь выберет себе это место. Здесь Агнец Божий будет свидетельствовать о истинах Божьего закона. Это особое место. Оно будет наполнено небожителями. Не один ангел, много ангелов. На всех стенах храма кругом были сделаны потом резные изображения херувимов, чтобы люди понимали, что это за место. На всех стенах храма кругом. У нас, даже у православных, в храме нету столько изображений, сколько было в Иерусалимском храме. В то же время вот эти слова «Ягве Ире», «Господь усмотрит», они означают, что Господь усмотрит того агнца, жертва которого будет принесена за весь род человеческий. Этот агнец – Господь наш Иисус Христос. И вы знаете, что когда Иоанн Креститель увидел Сына Божия, он сказал: «Вот агнец Божий, вземлющий на себя грехи мира». Иисус Христос – это агнец Божий. Жалел ли Авраам своего сына? Конечно, да. Бог Отец. Любит ли он своего сына? Да. Но сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного», то есть отдал в жертву, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную». То есть все эти события, связанные с Авраамом и Исааком, и даже с этими двумя отроками, возможным Измаилом и возможным Элиазером. Это символические действия, которые раскрывают суть событий, которые произойдут значительно позже и будут связаны с Богом Отцом и Богом Сыном. И той жертвой, которая была принесена у подножия горы, там, где со слом остались эти два отрока. Ибо Голгофа, она за всем холмом Иерусалимским, за стенами города, там, где остались со слом. Это очень символическое такое выражение. Ибо Христос пришел умереть не за праведных, а за грешных. Он пришел в этот мир, чтобы умереть за стенами Иерусалима, там, где люди находятся на таком низком животном уровне, там, где такое ослиное упрямство совершить грех. Осел в Писании – это символ сверхпохотливости, в пророческих текстах особенно. Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, Он принесет жертву умилостивления в Своем богочеловечестве. Он совершит то, о чем здесь Авраам предсказывает. Ягве Ире, Господь усмотрит, то есть будет тот агнец. С другой стороны, Ягве Ира означает, что всякий, который будет молиться в первом храме, во втором храме, Господь усмотрит этого человека.
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии «Радио Радонеж» журналист Александр Шундрин. Еще полтора месяца назад Александр был старостой в довольно далеко находящемся от Москвы храме. Где этот храм находился, Александр?
Он находился и находится в Мордовии. Это церковь святой великомученицы Анастасии Возрешительницы в Зубово-Полянском районе, в поселке Молочница.
И находится этот храм на зоне?
Да, это зона, это колония, общий режим.
Александр, а почему именно вас выбрали старостой в этой колонии?
Это мне, может быть, довольно трудно сказать. Собралась община, потому что, как в любом храме, там тоже была и есть община, в которую входят наиболее, так скажем, постоянные прихожане храма. Ну и вот как-то они решили выбрать меня.
Естественно, и староста, и община, все вы были заключенными.
Да, абсолютно все заключенные, да. На зону я попал по статье 159, это статья мошенничества, это было связано с временами 9-10 годов, когда я занялся совсем не тем, чем нужно было заниматься в силу определенных обстоятельств, и забросил журналистику, по сути дела. И результатом этого стало попадание в тюрьму, вначале в Бутырку, а потом в колонию.
Вы православный человек?
Да, я православный с самого рождения, так сказать, и вся семья была православной, весь род, так скажем, и со стороны моей мамы, и со стороны моего отца.
Как вы думаете, был какой-то промысел Божий в том, чтобы вам оказаться заключенным?
Я думаю, это совершенно очевидно, и очевидно не только в отношении меня, но и многих других людей, которые оказываются, как мы говорим, в местах не столь отдаленных. Потому что ведь порой бывает, что человек попадает не за то, что он совершил, а он попадает за какие-то прошлые грехи своей жизни, гораздо более страшные, более жестокие, чем непосредственно формальная его статья, скажем так.
Вы это относите к себе?
Думаю, что тоже в значительной мере отношу и к себе, да. После пребывания там человек совершенно меняется, потому что он понимает, что он оказывается в тех условиях, в которых, в общем-то, человеку быть изначально не предназначено. Это ненормально оказаться там. Хотя, как известно, существует наша знаменитая пословица «От сумы до тюрьмы не зарекайся». Но все-таки у нее есть и второй смысл. Всякое может случиться. Не стоит клясться ничем, как известно. Но все же человек не должен там находиться. Потому что это ненормальные условия существования. Человек может совершенно потерять себя. И если этого все-таки не происходит, то, выйдя из тюрьмы, выйдя из колонии, у него происходит радикальное изменение в мозгах, скажем, а отсюда радикальное изменение жизни. Совершенно иной взгляд на жизнь, на окружающие обстоятельства. Я бы так сказал.
Это можно назвать покаянием, как вы думаете?
В какой-то степени, да, исходя из греческого аналога, да, метаноя, это можно говорить, что да, это в какой-то степени покаяние. Очень было бы самонадеянно так вот отнести. Изречь это из собственных уст, но в какой-то степени, думаю, да.
А как вы думаете, большой процент людей выходит именно с таким изменением ума? Известный факт, что очень многие люди снова продолжают преступную деятельность, снова оказываются на зоне, и ни о каком покаянии, естественно, речь идти не может.
Колоссальный процент, по-моему, я боюсь соврать, но не менее 30, по-моему, из тех, кто сидит, возвращается в зону. Это совершенно чудовищно, это страшно, но это результат последних почти 100 лет нашей жизни. Жизни на 1/6 суши, я бы так сказал. Того, что произошло с народом, с русским народом, я имею в виду не с русскими, узбеками, украинцами, а с русским, с российским народом за это время.
Примерно какой процент из насельников зоны стали прихожанами храма, в котором вы были старостой?
Это 10%. Это 10%. Там было где-то 300 исповедующих православие, и постоянно, абсолютно постоянно посещали храм вот 25-30 человек. Хотя на Рождество, на Пасху в последнее время стало приходить уже около 100 человек. И эта цифра колоссальная совершенно для зоны, в которой вот 300 православных. То есть треть всей зоны приходила на пасхальное, на рождественское богослужение. Ну, а в среднем 10%, но это несколько выше даже, чем процент по Москве.
В два раза, как минимум.
В два раза, да.
Эти люди, которые себя позиционировали как православные, но не ходили в храм, они как относились к тем, кто ходит? Может быть, они как-то посмеивались над тем, что вы посещаете храм? Или, наоборот, они сочувствовали тому, что вы являетесь христианином не только номинально, но и практически?
Тенденция посмеиваться присутствует. И не только в нашей зоне, как я знаю, но она чрезвычайно незначительна, слава Богу. Никто не смеется, а те, кто не ходит, но говорит, что да, я крещен в православии, но не хожу, ну вот этим все и заканчивается, просто не ходит.
Вы не пытались выяснить, почему?
Это выяснять довольно, я бы сказал, и бесполезно, и бессмысленно, потому что на это следуют ответы исключительно типа: я вот верующий, я крещеный, я православный, а Бог меня отправил в колонию, и вот теперь я здесь мучаюсь.
То есть некая обида такая.
Да? Некая обида на Бога, но ни в коем случае не на себя.
Ваши обязанности как староста, они в чем заключались?
Мои обязанности как староста заключались в том, чтобы совершать утреннюю, вечернюю службу, как мы это называли, потому что мы читали частично из благословения батюшки, мы читали частично, то есть не полностью, и литургию, и всеночную. Кроме того, следить за порядком в храме. Но самое главное – превратить церковь, превратить храм, из алтаря которого говорили по телефону до того, как там я оказался. И не только я, надо сказать, но и те, кто мне помогал. Самое главное было превратить храм в храм. То есть, чтобы церковь стала... Какое тут найти бы наиболее скромное слово?
Перестала быть вертепом разбойников.
Да, действительно, действительно. Вот это, пожалуй, лучше всего будет. Чтобы в церкви появилась библиотека. Она была очень слабой и плохой. Чтобы в церкви появилась фона и фильмотека при церкви. Этого не было вовсе. Чтобы в церкви появилась школа. Она появилась. Чтобы появились учебники, книги, по которым можно было заниматься и учиться. То есть, чтобы был не только закон Божий Слободского, но чтобы были и книги владыки Антония Сурожского. Чтобы были книги и отца Сергия Булгакова, и Николая Бердяева. Теперь изучают у нас и, кто знает, и кто знаком с современным богословием, изучают и митрополита Иоанна Зизиулоса, одного из, даже трудно сказать, насколько интересных и выдающихся уникальных богословов нашего времени и ныне здравствующего. Вот, исходя из этих имен, можно сделать вывод о том, как у нас работала и работает церковная школа. Потому что человек, оставшийся после меня, он все это продолжает. Он тоже москвич. Во всем этом можно убедиться, съездив туда ненадолго, безусловно, абсолютно ненадолго, не более чем на сутки, и посмотреть на нашу библиотеку, фильмотеку, фонотеку, которую нам удалось создать за 2 с небольшим года. В чем нам помогли и фонд митрополита Антония Сурожского, приславший почти полностью духовное наследие владыки. В чем нам помогала Святая Земля, с которой непосредственно приходили посылки в нашу зону. Помогала Святая Гора Афон, тоже приходили оттуда самые разнообразные посылки. Всего мы получили за 2,5 года около 200 посылок, писем. Наладили переписку, например, с матушкой Юлианией Шмеман, вдовой отца Александра. Вот благодаря этому, благодаря контактам и за границей, и с Москвой, с многочисленными монастырями, церквями, церковь Касмы и Дамиана в Шубине, в Старешниковом переулке в Москве очень активно нам помогала, Пскова, Печерский монастырь, Сретенской в Москве монастырь, Троицсергиева лавра, Оптина пустынь. Чрезвычайно всегда отзывались на все наши просьбы и помогали и книгами, и иконами, и богослужебными предметами, фильмами, дисками и так далее.
Александр, когда вы попали на зону, что вас больше всего поразило?
Меня поразило абсолютно чудовищное состояние зоны. Полная бесхозяйственность, отсутствие всяческих медикаментов в местной санчасти, полная некомпетентность медицинских сотрудников, нежелание медицинских сотрудников же помогать заключенным. Тут, конечно, вспоминается Артемий Филиппович Земляник, который говорил, ну, здоровый человек выздоровеет, так и так выздоровеет, а надо умереть, так и так умрет. Вот там живут исключительно по этому принципу. И когда заключенный предлагает привезти необходимую ему мазь, лекарства из дома, ему в этом отказывают и говорят, что у нас все есть. Но там ничего нет и ничем помочь не могут. Что постоянно и происходит. За 2 года с небольшим, что я там был, 4 смертных случая два самоубийства, и все это в то время, когда начальником колонии был один и тот же человек. Полная бесхозяйственность, ужасающая антисанитария в промышленной зоне, избиения в изоляторе, избиения категорически запрещены законом. Человек, который очень активно помогал церкви, в частности тем, что убрал оттуда зэков-сексотов, человек, который с нуля создал светскую фонотеку, фильмотеку, увеличил на треть фонд библиотеки, Максим Геннадьевич Хохлов, сразу после того, как он это сделал, он был помещен в изолятор, где его избивали, а сейчас из изолятора перевели в следующую инстанцию под названием БУР, где он должен пребывать 2 месяца. Вот наказание человеку, быть может, за то, что он создал и сделал. Ну, а говорить об имени Юрия Жирновых, который уже облетела всю страну, по-моему, и который признан потерпевшим по уголовному делу о коррупции администрации ИК, исправительной колонии 12, где я был. Это дело облетело уже всю страну. И никакого наказания администрация до сих пор не понесла. А Юрий Жирновых скитается по разным местам наказаний. Вместо того, чтобы продолжать свой срок в этом же лагере общего режима на тех же основаниях, что и все другие, кто там находится. И совершенно особый разговор – это отношение к церкви, которое было со стороны администрации, причем именно того человека, который за церковь отвечал со стороны ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, который призывал прекратить контакты с волей, переписку, призывал прекратить просить посылки. То есть всячески препятствовал деятельности церкви, деятельности церковной общины, занимался рукоприкладством, что категорически запрещено законом, опять же. Также здесь нужно сказать о тех обысках, которые проводились управлением Федеральной службы исполнения наказаний Мордовии, когда приезжают, устраивают обыск в церкви вне присутствия священнослужителя, что запрещено законом. Устраивают обыск, в шапках входят в алтарь. Бог миловал, через царские врата все-таки не входили. И до престола, вот уж действительно Бог миловал, почему-то так и не дотронулись. Но в шапках в алтарь входили, иконы на пол бросали и топтали ногами, и матерно ругали в моем присутствии правящего епископа Краснослободского и Темниковского Климента. Вот что там происходило по отношению к церкви. Также периодически проявлялось недовольство моей активностью по укреплению церкви, тем, что увеличивается количество прихожан. Были угрозы отправить меня в изолятор, отправить меня в СУС. Это строгие условия содержания, если я не соглашусь на работу в промышленной зоне. Писались от моего имени подметные письма. Вот это была политика местной администрации по отношению к церкви. И уже почти под самый конец моего там пребывания, приехавший из, опять же, из управления подполковник, выразил недовольство тем, что община и целый ряд еще осужденных смотрели фильм, который был привезен нашими батюшками о святом Сергии Радонежском, что благословил правящий епископ в рамках 700-летия празднования со дня рождения преподобного Сергия и приказал забрать телевизор из церкви.
Александр, вы сейчас рассказали об отношении к заключенным администрации. А что вы можете сказать по поводу отношений между заключенными? Как люди друг к другу относятся там, в этих местах, не столь отдаленных от каждого из нас, к сожалению?
Это ведь очень специфическое место, и поэтому особенно теплых, доверительных, быть может, даже и дружеских отношений там встретить почти не приходится, хотя все же они бывают. И я бы сказал, что люди, которые посещают храм, которые бывают в храме, у них вот это ощущение, употребил такое слово, может быть, из 19 века, да, ощущение дружества, взаимопомощи, взаимоподдержки в столь тяжелых условиях, оно возрастает, вот это чувство, это понимание. Они становятся более терпимы, более снисходительные, начинает исчезать мат, на котором там разговаривают абсолютно все. И у меня был, может быть, за все почти 3 года, что я был в колонии, может быть, всего лишь один единственный пример, но все-таки он был, и это абсолютно поразительно. Заключенного, который тоже, слава богу, через месяц небольшим перестанет быть заключенным, Александр Карасев, который, услышав проповедь владыки Антония Сурожского, которую я читал после вечернего богослужения, вот с ним что-то просто произошло, просто после этой проповеди. Во всяком случае, до этого я читал о таком только в романах, может быть, где-то видел в кино. Произошла потрясающая, разительная перемена, и человек стал совершенно, абсолютно другим. Причем этого никто не заметил ни из его отряда, ни из колонии. Да, заметили то, что он прекратил сквернословить, заметили, ну, все-таки обратили внимание, что он стал поститься тоже, это было Великим постом, да. Но он никак не отделился от людей, он не стал каким-то вдруг затворником, насколько там это возможно. Этого ничего не произошло. Но человек стал совершенно другой. И пришел интерес к образованию, и не только к духовному. Поразительно ведь, что не только к духовному, но и к светскому образованию. Но вот это такой самый разительный пример. Но были и другие люди, которые старались использовать каждую минуту, чтобы вот прийти именно в храм. Потому что это было место, в которое можно было прийти всегда, в течение всего дня, только ночью нельзя было прийти, он закрывался, а так в течение всего дня, чего тоже мы добились путем обращения в вышестоящие структуры, в результате чего нам было сказано, что храм должен быть открыт всегда.
Чем вы занимались вечерами после работы?
Целый день проходил в храме, просто целый
у вас,
день. Да, у меня,
целый.
Да.
А обычно вот люди, которые попадают на зону, чем они занимаются на зоне?
Либо есть те, кто работает в промышленной зоне, это в основном швейное производство. Это 2 смены. В одних заканчивается в 4 часа, в других, соответственно, в 12 ночи. Вот исходя из этого, они как-то распределяют свой день. Другие, кто не хочет работать, они находятся в так называемой жилке, то есть на жилой территории зоны, где они пребывают в своих отрядах, или теперь большинство из них переведено в такое закрытое помещение, отряд номер 2. Раз не хотите работать, то будете все время находиться вот в этом отряде и только будете выходить на прогулку и утром на завтрак. А так, кто работает, они же могут передвигаться по лагерю в течение всего дня.
Существует такое понятие, но касательно армии, неуставные отношения. На зоне есть неуставные отношения?
Ну, ведь я примерно об этом и рассказал.
По отношению администрации к заключенным, да. А между заключенными?
Таких отношений быть не должно. Поддерживается всячески такое состояние, чтобы их не было. Ну или, как принято говорить на местном сленге, есть блаткомитет, так называемые блатные, которые держат все в руках, должны держать все в руках, и которые следят за тем, чтобы не было никаких избиений между заключенными, не было вот того, что вы называете неуставными отношениями. Хотя, разумеется, называется особая статья, то есть так называемые обиженные, или, что еще более грубо, опущенные, Это совершенно особая категория тех, кто находится в самом униженном состоянии. Причем это совершенно не обязательно те, кого мы раньше называли голубыми, а сейчас называем геями. Подавляющее большинство из них никакого отношения к этому модному, к сожалению, нынче сообществу не имеет. Никакого отношения. Но по разного рода причинам, потому что они не то сказали, там, во время следствия, пока находились в тюрьме, это за ними потянулось. Либо они рассказали о чем-то слишком фривольном, о каких-то там отношениях с девушками на воле, и это тоже за ними потянулось, потому что это как бы грязь. Это грязь для порядочного человека. Или вдруг выяснилось, что, находясь в тюремной камере, он там мыл отхожее место или что-то в таком духе. И таким образом это за ним тянется как шлейф, и он оказывается среди вот так называемых обиженных, которые выполняют самую черную работу в лагере, в колонии, и которые, собственно, для этого и существуют, чем пользуется и администрация, и заключенные. Во многих колониях даже не дают им причащаться с одной лжицы, ложечки. Слава Богу, в нашей церкви этого не было, и когда они приходили на службу, причащение всегда происходило с общей лжицей.
Видимо, это зависит от священника.
Это зависит и от священника в какой-то степени, но в очень значительной степени от общего решения блатных, причем уже даже не в этой колонии, а может быть на уровне всего Мордофлага. И вот было принято такое решение, что в церкви эти условности, назовем их так мягко, не действуют. В церкви они прекращаются. Невзирая на все эти препятствия, на весь этот негатив, которого было как-то очень много, как мне показалось, о котором я сейчас рассказал, все же вот нам удалось совершенно изменить дух в общине и просто создать какую-то активную жизнь самой общины. И, конечно, хотелось бы, чтобы это развивалось и далее. Сейчас это развивается, продолжается, но должно идти развитие в том направлении, чтобы осуществлялась законность, чтобы батюшка мог всегда зайти к тем, а закон это разрешает, к тем, кто находится в изоляторе, тем, кто находится в СУСе, строгих условиях содержания, чтобы там также выполнялись их требы, чтобы они могли приходить в церковь, появляться на богослужениях. И чтобы, разумеется, была как-то решена судьба Максима Хохлова, о котором я говорил, который создал светскую фонотеку, фильмотеку, поднял библиотеку, чтобы была решена судьба человека, который совершенно, не имея ни малейшей вины, находится сейчас в Буре, это одно из мест, которое является местом сугубого наказания, неизвестно, куда он отправится дальше. Мне кажется, что за этим должна следить и наблюдать как и сама система исполнения наказаний, так и церковь.
Александр, ваши отношения с Богом как-то изменились после того, как вы побывали в этих местах?
Это всегда так звучит, очень отношение с Богом.
Ну, может быть, вы стали его чувствовать как-то по-другому.
Чувствовать — это, пожалуй, гораздо более тонкое слово. И оно мне как-то сейчас особенно понравилось. Вы знаете, ведь то, что я сказал в самом начале, то, что у человека меняется мироощущение, миросозерцание меняется. Я думаю, что это говорит о том, что Бог все еще не покинул, я бы сказал, все еще, невзирая ни на что, невзирая даже на все содеянное, Бог спас, сохранил и здесь. Так что надо делать выводы.
Вы наверняка были кем-то обижены и, естественно, несправедливо. Ясно, что вы, как христианин, хотели бы их простить, но насколько вам тяжело это сделать?
Вы знаете, я бы в первую очередь сказал, что я стольких обидел людей, абсолютно откровенно, что мне хотелось бы, чтобы они меня простили. А тех людей, которые обидели меня, я абсолютно их простил. И даже не очень... Я обидел гораздо больших, вы знаете, я бы сказал так. Причем это не как кокетство, это действительно так.
Спасибо большое, Александр, за очень интересный рассказ. Будем надеяться, что никто из наших радиослушателей не попадет в те места, куда попали вы. Да и мы с вами тоже. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» был журналист, бывший староста храма святой великомученицы Анастасии Взрешительницы, Александр Шундрин, редактор Илья Сергеев.
Спасибо, всего доброго.
Thank you.
Говорит радиостанция.